Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. К своим 43 годам Дмитрий Иванович Менделеев вдруг осознал, как он несчастлив в браке. Однако развестись в те времена в России было непросто, а снова жениться при живой-то жене так и вовсе практически невозможно. Со своей первой женой, Феозвой Никитишной Лещевой, падчерицей автора «Конька-горбунка» Петра Ершова, Менделеев был знаком еще с юности. Они даже вели переписку, в которой, впрочем, не было ни единого намека на романтику. Физа была на 8 лет старше Дмитрия, анемичная, болезненная, не слишком умная, но добрая барышня. После своих бурных романов в ее компании молодой ученый чувствовал спокойствие и умиротворение. Однажды он написал своей старшей сестре Ольге: «Милая правда эта Физа. Если б не деньги, которых нет, женился бы на ней». Ольга Ивановна решила, что лучшего шанса наконец-то женить 28-летнего Митеньку не предвидится. Она горячо взялась за дело. После смерти матери она считала своим долгом присматривать за братом. И вот в апреле 1862 года в его дневнике появилась сухая запись. «Надумал, наконец. Долго раздумье было. Но 10-го поговорил с Физой, а уже 14-го был женихом». Еще до свадьбы молодые догадывались, что из их брака не выйдет ничего хорошего. Феозве решительно не нравилась чрезмерная вспыльчивость жениха. Однажды в приступе гнева он развеял по ветру все наличные деньги из кошелька. В другой раз накинулся на лакея из-за недостаточно горячего чая. Но невеста по наивности надеялась, что со временем Дмитрий поостынет. Он и поостыл, но только к ней. После рождения третьего ребенка, лишь двое из их детей пережили младенчество, отношения супругов фактически прекратились. Физа совершенно не разделяла интересов своего мужа и за десяток с лишним лет так и не привыкла к его эмоциональным взрывам. Менделеев очень любил своих детей Олю и Володю и заботился о семье со свойственной ему самоотдачей. А дабы не видеть упреков и слез жены, прятался от нее в дупле огромного дуба, росшего недалеко от их усадьбы. Там он оборудовал себе летнюю лабораторию для работы. Порознь супруги чувствовали себя намного лучше. Феозва Никитишна с детьми постоянно проживала в их подмосковном имении в Боблово, а Дмитрий Иванович все чаще в Петербурге, на казенной квартире при университете. Именно здесь он и познакомился с Анной Ивановной Поповой, подругой своей племянницы. Но, несмотря на очевидный разлад в отношениях, развода супруга Менделееву не давала. Анна была моложе Дмитрия Ивановича на 26 лет. Их встреча произошла в 1876 году в сложный момент жизни ученого. Решалась судьба его детища, периодического закона. Менделеев много страдал, сомневался и метался из-за своего чувства к молодой девушке. Его убеждали справиться с ним многие – сестра, коллеги-ученые, отец Поповой. Даже врачи рекомендовали ему взять отпуск, уехать и отвлечься от своего чувства. Но отвлечься не получалось. И так продолжалось 5 лет с перерывами. Они подолгу не виделись, но в конце концов обоим стало ясно, что ничего в отношениях не меняется. Их по-прежнему тянет друг к другу. Отец отправил Анну в Рим, подальше от ее взрослого поклонника. Дмитрий Иванович затосковал и умчался вслед за ней. Вернулись они уже фактически мужем и женой. Анна была беременна. Только тогда Феозва Никитишна, узнав об этом, согласилась на развод. Это само по себе было событие. Менделеев использовал весь свой профессорский авторитет, чтобы оформить долгожданный развод. В итоге сделано это было только с высочайшего соизволения его императорского величества Александра Третьего. Такое исключение делалось, безусловно, ввиду заслуг ученого перед Отечеством. По условиям развода Дмитрию Ивановичу надлежало все университетское жалование отдавать бывшей жене. Он также построил Физе с детьми дачу на берегу Финского залива, куда они и переехали из Боблова. Однако Менделеев все равно остался виновным и лишался права в течение 7 лет жениться повторно. Дмитрий Иванович не отступил и все равно решил этот вопрос. Он нашел священника Адмиралтейской церкви, которому заплатил колоссальную мзду в 3000 рублей, чтобы тот обвенчал их с Анной. Свадьба состоялась в апреле 1882 года, а священник из-за этого был лишен духовного звания за самоуправство и мздоимство. Александр III, конечно, об этом узнал, но он очень ценил и уважал русского гения и хотел непременно лично с ним познакомиться, хотя приближенные и убеждали его этого не делать. «Ваше императорское величество, нельзя давать аудиенцию Менделееву. Женившись во второй раз при живой жене, он лишился права бывать в приличном обществе». «Это верно, у Менделеева 2 жены. Но Менделеев-то у меня один». Припечатал император и аудиенцию дал. После этого некоторые сановники решили, что им тоже можно разводиться, и кинулись просить соизволения монарха. «А вы-то куда? Вы же не Менделеевы!» – увещевал их император. Новоиспеченные супруги переехали в Боблово. Анна Ивановна попросила построить здесь 2-й дом, чтобы все не выглядело так, будто она выжила отсюда 1-ю жену с детьми. Потом пилила мужа за то, что тот отдает слишком много сил и средств прежней семье. В этом браке у Дмитрия Ивановича родилось еще 2 дочери и 2 сына. И все-таки не создан был великий ученый для семейной жизни. Все чаще и чаще он приставлял лестницу к тому самому старому дубу, чтобы там, в дупле, поработать всласть ни на что и ни на кого не отвлекаясь.
Понедельник, 22 мая, в 23 часа 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет посвящен жизни и творчеству Элла Джолсона и Джина Остина, легендарных певцов начала 20 века.
Come, sweetheart mine, don't sit and pine. Tell me of the cares that make you feel so blue. What have I done? Answer me, hun. Have I ever said an unkind word to you? My love is true, and just for you, I'd do almost anything at any time. But dear, when you sigh, or when you cry, something seems to grip this very heart of mine. Come to me, my melancholy baby. Cuddle up and don't be blue. All your fears are foolish fancies, maybe, baby. You know, dear, that I'm in love with you. Every cloud must have a silver lining. So wait until the sun shines through. Smile, my honey dear, while I kiss away each tear, or else I shall be melancholy too. Smile, my honey dear, while I kiss away each tear, or else I shall be melancholy.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Среди жизненных встреч Александра Вертинского была одна встреча, которая заняла особое место и которая задела его очень глубоко. Речь идет о женщине, про которую с полным правом можно сказать «роковая». Имя Валентины Саниной-Шлее мало известно на родине, но для американской индустрии моды она настоящая легенда. Для многих критиков ее имя стало синонимом роскошной простоты, а ее клиентами были звезды золотого Голливуда и нью-йоркские модницы. Еще в России в годы гражданской войны Валентина Санина вышла замуж за Георгия Шлее, ставшего впоследствии театральным антрепренером и миллионером. Эмигрировав через Константинополь в Грецию, чета поселилась в Италии, затем в Париже, и, наконец, в 1923 году переехала в Нью-Йорк. Дебютировав в качестве художника по костюмам еще в 1930-е годы, Санина создавала наряды для Греты Гарбо, Марлен Дитрих, Пола Негри, Джудит Андерсон, Кэтрин Хепберн и других звезд. Лучшей рекламой фирмы «Валентина» была она сама. Ее любимым цветом был черный, ее стилем – эффектная простота. Чтобы упростить платье, я делаю мало швов. Я всегда что-то убираю в нем, а не добавляю. Мне не нужны иголка и нитки. Дайте мне 3 булавки, и я сделаю вам бальное платье. И действительно, из куска даже недорогой ткани и своего таланта она могла сотворить чудо. Крой по косой, чистые линии. Да, и никаких высоких каблуков. Элегантно, эффектно, удобно, вне времени. Неудивительно, что у нее одевались многие светские дамы и актрисы. А с Гретой Гарбо ее будет сначала связывать долгая, нежная дружба, а затем вражда. Первая встреча Александра Вертинского и Валентины Саниной произошла, когда Валентина была еще совсем юной и жила в России. В стихотворении, которое Вертинский написал о ней много лет спустя, в 1949 году, поэт все еще вспоминал эту необыкновенную женщину. Мыши съели ваши письма и записки. Как забвенны незабвенные слова. Как вы были мне когда-то близки, как от вас кружилась голова. Я вас помню юную актрисой. Внешность, ноздри полные огня. То вы были Норой, то Ларисой, то печальную сестрою Беатрисой. Но играли, в общем, для меня. Скоро полночь, звуки в доме тише, но знакомый шорох узнаю. Это где-то доедают мыши ваши письма, молодость мою. Да, он был от нее без ума. Их первую встречу с Валентиной, которая тогда пробовала себя в качестве актрисы, он описывал так. На меня медленно глянули безмятежно спокойные огромные голубые глаза с длинными ресницами и узкая, редкой красоты рука с длинными пальцами протянулась ко мне. Она была очень эффектна, эта женщина. Ее голова была точно в золотой короне. У нее были широкие скулы, красиво изогнутый, немножко ироничный рот. Кроме того, она была похожа на пушистую ангорскую кошку. Санина лениво тянула через соломинку какой-то гренадин и спокойно разглядывала меня перед тем, как проглотить. Я понял, что погиб, но без боя сдаваться не собирался. Так же спокойно я разглядывал ее. На ней было черное, глухое до горла платье, а на шее висел на ленточке белый хрустальный крест. Вероятно, Валентине льстило внимание Вертинского, льстило, что он посвящал ей романсы. Но эти романсы были точным отражением их отношений. Он терял голову, а она его терпела. И когда печальный Пьеро пел со сцены песенку, которую сочинил на переделанные им стихи Блока, она знала – это для нее и про нее. Буйный ветер играет терновником, задувает в окне свечу. Ты ушла на свидание с любовником. Я снесу, я стерплю, я смолчу. Ты не знаешь, кому ты молишься. Он играет, он шутит с тобой. А терновник суровый наколешься, возвращаясь назад домой. Все, что в мыслях твоих туманится, станет ясным в моей тишине. И когда он с тобой расстанется, ты вернешься опять ко мне. Много позднее Анастасия Вертинская так говорила об отношениях отца и Валентины. Она, очевидно, не могла влюбиться. Она была женщиной роковой, но Вертинским пользовалась. Конечно, она была страницей в его биографии, в его поэзии тоже. В своей же биографии Валентина страницу с Вертинским перевернула довольно быстро. Он уехал с гастролями в Одессу, а ее, как и многих других в то время, занесло в Крым. Земля горела под ногами, надо было бежать. Считается, что именно в Севастополе она познакомилась со своим будущим мужем Георгием Матвеевичем Шлее. По легенде, она сидела на вокзале с узелком, не зная, куда пойти. К ней подошел мужчина и спросил, кого же она ждет. Валентина ответила, что никого. А он, восхищенный красотой девушки, предложил ей выйти за него замуж. Александра Вертинского и Валентину Санину Шлее гражданская война разметала в разные стороны. Но и спустя 30 лет он все еще помнил ее. И воспоминания его были и горькими, и болезненными. Иначе он не написал бы таких строк, исполненных желанием обидеть, отомстить, даже унизить. Где теперь вы вянете, старея? Годы ловят женщин в сеть морщин. Так в стакане вянет орхидея, если в воду ей не бросить аспирин. Только разбитое, ревнивое и обиженное сердце способно на такой злой, безжалостный, пренебрежительный тон. Впрочем, вряд ли Валентина прочитала это стихотворение. В это время она купалась в лучах славы своего модного дома в Нью-Йорке, одевая голливудских звезд. Свою торговую марку она назвала просто «Валентина». Ее фирменным знаком стал кулон-подвеска в виде хрустального креста. Он был надет на Валентине Николаевне во время первой встречи с Вертинским и, как ей казалось, приносил ей удачу. Особенной творческой удачей Саниной стал стиль, разработанный для знаменитой актрисы Греты Гарбо. Причем ее авторство не ограничивалось одеждой. Прически, форма шляп также были плодом ее фантазии. Возможно, все получилось настолько здорово от того, что эти две яркие женщины очень подружились. К сожалению, от любви до ненависти один шаг не только в романах. Звезде экрана ничто человеческое было не чуждо. Увы, близкая подруга превратилась в коварную разлучницу и изменницу. Георгий Шлие ушел к ней от жены. Судачили, что он попал под магнетизм личности великой актрисы. Однако, знавшие их поближе, утверждали, что скорее она стала жертвой его шарма. По воспоминаниям современников, стоило Джорджу только высказать какое-либо пожелание, и Грета была готова бросить все и всех. Говорят, что тяжелый характер Гарбо Георгию Шлие казался просто ангельским по сравнению с темпераментом Валентины. Возможно, именно в этом таились корни измены. Знаменитая дизайнер, блистательная модель своих творений, разбивавшая когда-то без всякого сожаления сердца поклонников, сама оказалась классической однолюбкой, оставленной неверным мужем. В 1957 году Валентина закрыла свой модный дом и осталась с глазу на глаз со жгучей обидой. Вспоминались ли ей грустные песенки печального Пьеро из далекой России? Ведь теперь они с Вертинским, кажется, почти квиты. Самой нежной любви наступает конец. Бесконечной тоски обрывается пряжа. Что мне делать с тобою, с собой, наконец? Как тебя позабыть, дорогая пропажа? Георгий Шлие умер в 1964-м на руках Греты Гарбо в парижской гостинице. Но это было не самое худшее, что он мог сделать. Все состояние, кроме нью-йоркской квартиры, этот успешный импресарио и бизнесмен оставил хрупкой и беспомощной возлюбленной, наверное, полагая, что Валентина, женщина сильная, не пропадет. Все окружение, наблюдавшее за судьбой знаменитого треугольника, еще долго недоумевало. Основная наследница не явилась на похороны. Обе дамы пережили своего Джорджа более чем на четверть века. Самое интересное заключается в том, что жили они в одном доме, только на разных этажах. Сюда когда-то перебралась Гарбо, чтобы быть поближе к чете Шлие. И хотя им уже нечего было делить, Валентина Санина до конца своих дней так и не простила свою бывшую подругу. Тяжелее всего приходилось консьержу, которому вменялось в обязанность не допускать их встреч. Валентина Санина дожила до 1989 года. Одна в апартаментах, занимавших целый этаж одного из элитных домов Манхэттена. Что касается ее моделей, то они до сих пор являются предметом гордости музеев и частных коллекций. Их носили десятилетиями, настолько они были вневременными. Сама же модельер говорила: «Шей с расчетом на целый век. Позабудь, какой на дворе год».
Любви